«Кабы не зима, то лето было бы дольше», — говорит народная пословица. Но кабы не помогает. И на следующей неделе зима вступит в свои права не только за окном, но и на календаре. Что, кроме первых заморозков и снегопадов, произошло на этой неделе, мы расскажем в ближайшие полчаса. В эфире очередной выпуск программы «Мир православия». Сегодня вы услышите следующее. Поминайте наставников ваших. 81 год со дня рождения митрополита Владимира. Слепой не значит незрячий. Портрет насельника Закарпатского монастыря. Новая святыня. В Одессу прибыла икона Троеручица. Услышанная молитва. История афонской иконы Скоропослушница. Экскурсия в подарок. Благотворительное мероприятие на сельском приходе. 23 ноября по случаю дня рождения блаженнейшего митрополита Владимира в Киево-Печерской лавре были отслужены заупокойные богослужения. Панихиду на могиле блаженнейшего митрополита Владимира у колокольни храма Рождества Богородицы, что на Дальних Пещерах, совершил наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. За богослужением молилась братья обители и верующие.
Святое письмо говорит: «Поминайте наставников ваших и подражайте вере их». И мы вспоминаем этого доброго наставника и хотели бы тоже подражать его вере, которая была великая и сильная, которой он угашал и пламень огня, и зарождал уста львов, и многое-многое полезное совершал. Мы сегодня молимся о упокоении души, его блаженства. Это тот дар и тот сыновний долг, который мы можем и должны сделать сегодня в день его рождения.
Также за упокой души усопшего предстоятеля молилось духовенство и студенты киевских духовных школ. Литию возглавил епископ Ирпенский Климент. Напомним, что блаженнейший митрополит Киевский всея Украины Владимир родился 23 ноября 1935 года в Хмельницкой области в селе Марковцы Летичевского района. Возглавлял Украинскую православную церковь с 1992 по 2014 год. Завершил свой земной путь 5 июля 2014 года. «21 ноября мы отметили День памяти архистратига Михаила. В тот день все шутя поздравляли друг друга с Днем Ангела. В каждой шутке лишь доля шутки, говорит пословица. Ведь вспоминали 21 числа не только архистратига Михаила, но и всех небесных сил, а значит и каждого личного ангела-хранителя. Монастырей в честь архистратига Михаила довольно много. Один из них, что в закарпатском селе Грушево, накануне праздника посетила наша группа. Над Карпатами еще только восходит солнце, а в Грушевском монастыре литургия уже идет полным ходом. Накануне в обитель прибыла группа паломников. Они остановились в монастырской гостинице, поэтому никуда не торопятся и спокойно участвуют в богослужении. После службы отец Пимен Мацола рассказывает гостям об истории обители. Кстати, это один из древнейших монастырей Закарпатья. Он вспоминается в документах с 13 века. Напоминанием о периоде его расцвета является древнее Евангелие, напечатанное в типографии Грушевского монастыря. О происхождении книги свидетельствуют особые водяные знаки. Рассказ отца Пимена настолько увлекателен, что слушатели иногда забывают, что сам он ничего не видит. Он полностью потерял зрение еще подростком. Но те, кто его знают, не считают отца Пимена инвалидом. Отец Пимен по критериям современного мира ограничен в своих возможностях. То есть он не зрячий, он не видит. Но по критериям мира духовного он далеко впереди большинства тех, кто видит. Чувствуя это, некоторые люди в храмах, которые он посещает, не зная, как его представить, называют его то всевидящим, то еще какими-то словами, отражающими внутренние ощущения человека. С одной стороны, он незрячий, но не поворачивается язык так его называть. Он видит и видит, мы это чувствуем больше, чем мы сами. Современные технологии помогают незрячим практически не чувствовать своих ограничений, по крайней мере, в доступе к информации. Мало кто из монахов держит в келье компьютер, но отца Пимена он есть. Ему не нужен монитор, однако колонки обязательно, потому что все воспринимается на слух.
Папка «Просмотр списка». Выделено Грушова. 2/8. Выделено для священнослужителей. Размер «Энтер». Папка «Боголюбие». Размер «Энтер». Папка «Просмотр».
Именно по такому принципу работают и телефоны для слепых. Связь с внешним миром отец Пимен поддерживает постоянно, поскольку несет послушание благочинного немалой обители. Конечно, трудностей хватает, если не видишь, проскомедию не можешь совершать, стопроцентно литургию не можешь послужить. Но на процентов 80-90 я могу служить, кроме проскомедии, кроме причащения людей, а так я могу практически все. Богослужение он знает наизусть и в храме передвигается почти без посторонней помощи. А иногда становится организатором мероприятий, на которые не каждый зрячий решится. Недавно по его инициативе в Михайловском монастыре состоялась конференция паломнических служб со всей Украины. Несколько раз отец Пимен организовывал издание книг об истории Закарпатья. Кстати, книг обычных, не предназначенных для слепых. Зачем это все человеку, который никогда не сможет пользоваться плодами своего труда? Часто отца Пимена сопровождает отец Игорь. Они друзья с детства и почти одновременно решили принять священство. Только отец Игорь, в отличие от своего друга-монаха, имеет жену и детей.
Отец Пимен...
Отец Пимен – человек многогранный. И он пытается многое сделать. Но мы должны не забывать одно, что он не видит. И часто бывает, что я являюсь его глазами. Мы, православные христиане, верим, что нет судьбы, а есть промысел Божий и воля Божья. Мы должны помнить, друг друга тяготы носите и така исполните закон Христов. Милостью Божией Господь послал мне этого человека в моей жизни. Я благодарен Богу, что этот человек есть. В Закарпатском крае более 20 монастырей, однако главная ценность этого региона – люди. Талантливые, простые монахи и крестьяне. Они тот народ, который сохранил православие на этой земле. На прошлой неделе православные одесситы обрели еще одну святыню. Точный список чудотворной Афонской иконы Божьей Матери Троеручица был доставлен со Святой горы Афон в Одесский храм Святой Варвары. Икону Божьей Матери Троеручица доставили в Одессу утром 9 ноября. В Одесском храме святой мученицы Варвары, где святыня будет пребывать постоянно, прошла божественная литургия, у святого образа отслужили молебен.
Мы счастливы, что Одесса становится частицей Святой горы Афонской. Почти в каждом храме ежегодно пребывает Святой Афонской горы чудные иконы Всецарицы и Скоропостушница, Иверские и многие другие, которые украшают наш город, которые радуют всех верующих, что игуменья Святой Афонской горы посылает нам свое благословение, ее чудные иконы, свидетельства, что она пребывает с нами, она в наших скорбях испытает.
Троеручица – святыня сербского монастыря Хиландар, что на Святой горе Афон известна с IX века. Согласно преданию, благодаря молитве у этого образа исцелил свою руку, отрубленную по навету врагов, защитник иконопочитания Иоанн Дамаскин. В благодарность он принес в дар чудотворной иконе серебряное изваяние исцеленной руки, отчего икона и получила свое название. Настоятель детского храма протоиерей Максим в паломничестве за иконой с первого и до последнего дня. Говорит, что эта поездка дала возможность по-особому ощутить помощь Богородицы.
Святая гора Афон – это небо на земле, где обитает сама Пречистая Царица. И, как говорят паломники, что когда направляетесь на Афон, старайтесь не планировать никаких дел, потому что Афон все распланирует по-своему. Скажу откровенно, что так и получилось. Попадались нам необъяснимые обстоятельства, совершенно с практической точки зрения, там ночлег, перевоз. Эти трудности, которые могли возникнуть, абсолютно естественным образом рассеивались. И в этом мы всегда усматривали только покров Царицы Небесной.
В Одесском храме Святой Варвары святыня будет пребывать постоянно и всегда будет доступна верующим для поклонения. Ну а сегодня к Богородице все молитвы и все самые искренние слова.
Для нашей семьи, для нашей церкви это огромный праздник. У нас появилась такая святыня, огромная Божья Матерь. Она является действительно заступницей семьи, заступницей детей, заступницей нашей любимой Одессы. И мы очень рады и счастливы от этого события. Спасибо огромное, что в нашем храме есть такая икона теперь.
Заступница, помощница, спасительница. Все самые лучшие слова.
О современных чудесах на гробе Господнем и восстановлении института Диаконис. На очереди обзор событий международной жизни. В ближайшее время в Александрийской православной церкви может быть восстановлен институт Диаконис. Соответствующая комиссия учреждена на последнем заседании Священного Синода этой церкви. Напомним, диаконисы существовали в церкви до VIII века. В их обязанности, в частности, входило приготовление женщин к крещению, распределение пожертвований среди нуждающихся женщин, помощь больным, беременным, а также находящимся в плену. Духовенство Берлинской епархии Русской Православной Церкви приняло участие в 9-м саммите по интеграции, прошедшем в Берлине под председательством канцлера ФРГ Ангелы Меркель. На заседании обсуждались вопросы адаптации мигрантов новой волны к условиям жизни в Германии. По мнению председателя немецкого правительства, для успешной интеграции беженцев необходима большая открытость общественных структур страны и вовлечение мигрантов в социальные, культурные и образовательные проекты. Православные общины Германии уже несколько лет активно сотрудничают с государственными и общественными организациями в вопросах, связанных с новыми волнами мигрантов. Норвежские археологи обнаружили место погребения крестителя Норвегии святого князя Олафа. Это место оказалось под фундаментами храма святого Климента в городе Тронхейме. По мнению ученых, для истории Норвегии это место уникальное, так как корни национальной идентичности норвежцев во многом восходят к почитанию святого Олафа. Князь Олаф – последний общий святой Западной и Восточной церквей. Он правил Норвегией с 1015 по 1028 годы. В 1013 году принял крещение и во время своего правления всячески способствовал распространению христианства в Норвегии. В процессе реставрационных работ в Кувукли гроба Господнего в Иерусалиме реставраторы отметили необычное явление. Первое, что их удивило – сладкий аромат, который они почувствовали, приблизившись к гробнице. По их словам, запах напоминает цветочный аромат, о котором часто в древних источниках сообщалось при описании явлений святых. Кроме того, по необъяснимым причинам начали давать сбой некоторые электронные устройства, которые были оставлены возле Кувуклии. Причина – мощное электромагнитное излучение. Напомню, 26 октября археологи впервые за 450 лет сняли плиту с гроба Господня. В ходе реставрационных работ Кувуклии рабочие очищают от облицовки часть скалы, на которой было положено тело Иисуса Христа. 22 ноября Православная Церковь чтит икону Божьей Матери Скоропослушницы. В день праздника в Киево-Печерской лавре состоялся молебен перед святым образом.
Радуйся, бедствующий помощнице, радуйся, болящий целительнице, радуйся.
Под самые своды Успенского собора возносится совместная молитва братьев Киево-Печерской лавры и прихожан святой обители. Сегодня они впервые молятся перед этим святым образом Богородицы, Скоропослушницы.
Радуйся, всеблагая Скоропослушница.
Эта икона так называется, так как она, как Скоропослушница, слышит наши очень быстро слышит наши прошения, очень хорошо внимает на нашу молитву и подает всем, каждому православному христианину, то, о чем просит всякий наш православный христианин.
Чудотворная икона Богоматери и Скоропослушницы находится на Святой горе Афон в монастыре Дахиар. Написана она была в X веке. Икона Богородицы висела на стене перед входом в монастырскую трапезную до тех пор, пока в середине 17 века не произошло чудо. Однажды трапезар Нил, проходя поздно зажженной свечой, услышал голос Матери Божией, призывавшей не коптить ее икону. Монах подумал, что это шутка кого-то из братьев, и не обратил на это внимания. Но вскоре, также проходя мимо образа с огнем, ослеп. В горьком раскаянии он день и ночь молился перед иконой, прося исцеления. И Пресвятая Богородица вернула ему зрение. А эта икона с тех пор по ее повелению стала именоваться Скоропослушница, потому что всем, кто приходит к ней, Божья Матерь проявляет быструю милость и исполнение прошений.
Это приблизительно 2 года назад прихожане Лаври подошли к владыке Павлу и попросили, чтобы они ездили паломничество на гору Афон. Там происходили многие чудеса, услышав об этом образе. Но в основном это были мужчины, так известно, что женщин на графон не пускают. Не пришли, обратились к владыке Павлу, а как бы, чтобы доступна эта икона стала не только мужчинам, которые могут попасть на эту гору, но и прихожанам, и женщинам. Вот это нашей святой обители.
По просьбе верующих на Афоне был написан образ Пресвятой Богородицы Скоропослушницы. В этом году, в год празднования тысячелетия русского монашества на Святой горе, икона была привезена из Дахиарского монастыря в Киево-Печерскую лавру. В этот день в Киево-Печерскую обитель пришли помолиться не только киевляне. 8-летний Ваня приехал сюда из Одесской области.
Я приехал с папой, мамой и сестричками. Я получил благодать от Матери Божией Скоропослушницы.
А почему так называется?
Потому что она скоро услышит наши молитвы.
Я хочу, чтобы к Матери Божией все приходили. Она благая. Она всегда всех заступает, всегда всем помогает. Нужно просто в это верить и с верой попросить. И она всегда поможет.
По всему миру православные верующие обращаются к Пресвятой Деве Марии с самым сокровенным. Теперь это могут делать и прихожане, и гости Киево-Печерской лавры. Молебны будут совершаться весь год во вторник, четверг и субботу в 14 часов. Прогулка по городу – обычный эмоцион для киевлян, а для жителей даже близлежащих сел она может оказаться несбыточной мечтой. Особенно, если ты на пенсии или имеешь многодетную семью. Недавно одна из церковных организаций Киева неожиданно осуществила мечту сразу десятков человек. Рецепт мечты в следующем сюжете. Поселок Ясногородка лежит в 40 километрах к северу от Киева. Вокруг бескрайние леса и поля. Главное украшение села – храм в честь святителя Николая. Кстати, настоятеля также зовут Николаем. У него 5 детей. Обеспечить большую семью всем необходимым – задача не из легких. Не меньше внимания требует и прихожане. Поэтому поездка к киевским святыням для жителей Ясногородки долго казалась несбыточной мечтой. Пока над храмом не взяли шефство члены паломнического клуба. Они подарили прихожанам паломничество по святыням Киева.
Мы давно дружим с храмом отца Николая, с его приходом, с ним самим, с батюшкой. Люди, которые там живут, очень мало бывают в Киеве, очень мало у них есть возможности посетить святые места нашего города. И поэтому мы решили вот как бы собрать такой сборный автобус, половина автобуса – это прихожане отца Николая, половина автобуса – это наш паломнический клуб. И вот таким вот образом мы сегодня посещаем наши замечательные святые места нашего города.
Мы очень благодарны и предвкушаем прекрасный день и уже... То, как экскурсия началась, Ирина рассказывает, я вижу, что людям очень интересно. Ну и большая надежда, что помолимся сегодня и получит каждый ожидаемый от Господа.
Сначала члены паломнического клуба хотели сделать личный подарок отцу Николаю, ведь на днях он отметил свой 45-й день рождения. Но зная, как он заботится о прихожанах, поняли, что лучший подарок для такого священника – подарить радость его прихожанам. Путешествие начали от древнего храма Киева Ильинского. Он возник еще до крещения Руси. Затем отправились в исторический центр Киева, где когда-то возвышался княжеский дворец и первые церкви. Среди паломников – пенсионеры и дети, студенты и крестьяне. Для некоторых из прихожан это была первая встреча с Киевом за несколько последних десятилетий. Авторами идеи такого путешествия стали члены паломнического клуба. Когда-то он был организован паломническим центром Украинской Православной Церкви как площадка для обмена впечатлениями от поездок, просмотра тематических фильмов и планирования будущих маршрутов. Но неожиданно клуб превратился в волонтерскую организацию, которая теперь собственными силами проводит благотворительные экскурсии. Те, кто до недавнего времени только слушал других экскурсоводов, теперь сами берут в руки микрофон и организуют паломнические поездки. Исторический центр Киева – повод для бесконечных поучительных историй. В течение всего нескольких часов за окном автобуса промелькнула 1500-летняя история города. Завершился день посещением Киево-Печерской лавры. Для организаторов этого паломничества подобная акция не первая, а участники надеются, что не последняя.
Пришли даже те, которые, может быть, и не записывались, и с детками. И все, вот я хожу с ними, и все очень довольны. И говорят, как же сделать так, чтобы о нас помнили чаще.
Напоследок о праздниках следующей седмицы. На понедельник приходится день памяти преподобного Паисия Величковского, трудами которого в XIX веке была восстановлена традиция старчества. Во вторник церковь чтит апостола Матфея, автор одного из четырех канонических Евангелий. На последний день осени приходится праздник в честь преподобного Никона, игумена Радонежского. 1 декабря чтим собор святых эстонской земли. В пятницу – день памяти московского святителя Филарета Дроздова. 3 декабря – день памяти преподобной Параскевы, игумении Топловского монастыря. На воскресенье приходится 12-й праздник введения Пресвятой Богородицы в Иерусалимский храм. На этом все. До встречи через неделю.